Радіо Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В день траура в России и в дни траура в Польше по жертвам чудовищной авиакатастрофы под Смоленском, погубившей цвет польской политической элиты, людей исторического масштаба, да в таком жутком числе, никогда не лишне еще раз высказать соболезнования всем сопереживающим. Можно уже сказать о том, что вина есть на всех, готовивших альтернативный визит польского президента Леха Качинского с посадкой на запущенный Смоленский аэродром. Жаль, что в один день не смогло пройти общее для всех польских и русских политиков траурное мероприятие по жертвам сталинских расстрелов 1940 года. Следствие идет, но при непростых отношениях исторических элит России и Польши очень полезным было бы и независимое, максимально открытое международное расследование Смоленской катастрофы. Это сделает маргинальными версии сторонников теории заговора с обеих сторон. Следует отметить, что в реакции на катастрофу мы наконец увидели нечто здоровое в поведении нынешней российской власти, правильные слова и нужные траурные решения президента Дмитрия Медведева и внешне верные шаги премьера Владимира Путина. Но главное, мы увидали живую человечную реакцию потрясенного российского общества. Горы цветов и свечи у польских посольств и консульств, сопереживание, то, что и надо в эти дни. Это нечто непривычное даже для образованной России, обычно глуховатой к чужому горю. Вспомните рассуждение патриарха Кирилла о Божьей каре для Гаити. Наконец, публичная реакция властей России на Смоленскую катастрофу, возможно, откроет путь к преодолению того катынского позора, который они же и продолжали, засекретив от родственников жертв расстрелов 40-го года материалы следствия о тех преступлениях. Владимир Путин в Катыни смог уже сказать: «В нашей стране дана ясная политическая, правовая и нравственная оценка злодеяниям тоталитарного режима, и такая оценка не подлежит никаким ревизиям». Впрочем, как-то обошелся без имени Сталина, еще и заметил, что ложь и подтасовка возлагать вину за катынские расстрелы на российский народ. Покаяние фактического лидера России, правопреемника СССР за грехи сталинизма, опять было неполным. Пока что на представителя российского народа Владимира Путина можно и нужно даже после коленопреклонений и траурных слов возлагать вину за заботливое, как принято в КГБ, сокрытие имен палачей, убийство 22 тысяч поляков, запутанное объяснение, фальсификацию исторических фактов, даже в Катынской речи. Перед лицом общей беды, когда в Смоленской катастрофе погибли не только политики, но и родные польских офицеров, убитых бериевцами, в предвидении вполне ясного вердикта Страсбургского суда, которому Россия отказалась предоставить материалы следствия по Катыни, все же не кажется невероятным, что после трагедии наконец будет снят с сотни томов следственного дела позорный для России путинский гриф секретности. Тогда откроется путь к полной правде, нужной прежде всего для российского народа, да и к другим отношениям России и Польши, не в рамках старого спора славян между собою. Признаки такой эволюции есть. Фильм Анджея Вайды «Катынь», вопреки политической конъюнктуре, требующей от Юрия Лужкова опозорить Москву к 9 мая портретами Сталина на улицах, повторно уже первым экраном показали на канале «Россия». Вслед за такими траурными виртуальными извинениями могли бы последовать и давно перезревшие политические решения. А сегодня мы вместе скорбим и вспоминаем жертв уже двух польско-российских трагедий – Катыни и Смоленска. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Теперь поговорим о дне сегодняшнем, о политической жизни российской провинции. В Туве прошел референдум об изменении Конституции. Оппозиции не дали возможности контрагитации, и она проиграла. Из Кызыла сообщает Александр Филатенко.
В истории современной Тувы это уже второй референдум. Первый проводился 6 мая 2001 года. На нем как раз и принималась та самая Конституция, в которую вчера 9 лет спустя, вносились поправки. В бюллетень был включен лишь один вопрос. Согласны ли вы внести изменения в Конституцию Республики Тыва, приняв прилагаемый проект закона о внесении изменений в Конституцию Республики Тыва? С самим же проектом по объему это увесистая брошюра в 60 страниц, избирателям предлагалось ознакомиться в течение 2 месяцев через местные СМИ. Всего эксперты насчитали 11 основных противоречий российскому законодательству, которые необходимо было устранить. Они касались норм гражданства, народовластия, избрания высшего должностного лица. Кстати, главу исполнительной власти, председателя правительства, теперь вновь будут именовать президентом, как это было 10 лет назад. По мнению членов инициативной группы, это повысит статус республики. А вместо двухпалатного Великого Хурала из 162 человек теперь будет Верховный Хурал из 32 депутатов, 9 из которых будут работать на постоянной основе. Разъяснительная работа в агитационный период сводилась в основном к тому, что электорату приходилось объяснять, что Туву не собираются никуда присоединять. Именно так народ понял затею с проведением референдума. Председатель Совета ветеранов Москва-Кол Караул признает.
Люди недовольны, но во всяком случае у народа осталось такое мнение, что вот хотят присоединить Туву к Красноярскому краю. Для этого Хлопонина убрали, перевели на Кавказ. Сейчас привезут туда службу, и он как раз Туву присоединят.
Глава Тувы Шалбан Караул дважды вынужден был выступить с официальным заявлением.
Я считаю, как отец, как человек, который знает, что здесь я умру, и мои дети детей будут жить, я для себя понимаю, что я не должен оставаться руководителем, который перечеркнул в определенной степени историю своего родного края. И понимаю для себя, что никогда себе не позволю, чтобы вот тот статус, который мы сегодня имеем, чтобы он был перечеркнут. И я буду все меры принимать для того, чтобы на своем должности, как я разумею, что для России, в данном случае, для федеративного нашего государства, от того, что Тува там станет либо краем, там, либо областью чего-то другого субъекта, она от этого не выиграет.
Масло в огонь подливала оппозиционная газета «Риск», выступавшая против проведения референдума. Это единственное в Туве издание, которое поддерживало оппозицию в лице группы депутатов во главе с опальным экс-спикером Василием Аюном. Они сразу же выступили против референдума, а проводимые конституционные реформы назвали возвратом к тому государственному устройству, которое было в 90-е годы и от которого сам же народ отказался на референдуме 2001 года. Оппозиция дважды предпринимала попытки оспорить решение проведения референдума через суд, но безрезультатно. Накануне референдума 5 апреля Мировой суд города Кызыла закончил рассмотрение уголовного дела 2-летней давности, возбужденного в отношении издателя газеты «Риск» Сергея Конвиза, который обвинялся в нападении на милиционера на избирательном участке. Суд признал Сергея Конвиза виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он был заключен под стражу прямо в зале суда, а к месту отбывания наказания направлен под конвоем. Сторонники Сергея Конвиза сразу же назвали приговор мирового судьи результатом политического заговора властей республики, решивших накануне референдума о конституционной реформе устранить самого серьезного оппонента. Они считают, что в ходе рассмотрения этого дела, которое длилось почти 2 года, было допущено большое количество нарушений. Адвокат милиционера, которого обидел Сергей Конвиз, Виталий Уванай, напротив, считает приговор мягким и тоже подал апелляцию. Всего в тексте Тувинской конституции, принятой на всенародном референдуме 6 мая 2001 года, содержалось более 140 противоречий. Они устранялись в 2003, 5, 6, 7, 8 годах через принятие законов Великим Хуралом. Но некоторые статьи изменить можно было только через референдум, который и был проведен 11 апреля. Отныне Конституция Республики Тыва полностью соответствует Конституции Российской Федерации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Кызыле Александр Филатенко. Пост мэра Челябинска стал вакантным после того, как Михаил Юревич был назначен губернатором Челябинской области, рассказывает Александр Валеев.
В Челябинске появится должность сити-менеджера. Связано это с тем, что нынешнего главу города Михаила Юревича депутаты законодательного собрания, согласившись с предложением президента, утвердили на посту губернатора области. До окончания полномочий Юревича мэра остается еще 4 года, и он хочет, чтобы на посту главы города остался человек из его его команды. Схема предлагается следующая. Вместо прямых досрочных выборов мэра, первоначально запланированных на осень, главой города Челябинска теперь будет являться председатель Думы, избирающийся из числа депутатов. После этого комиссия, в состав которой войдут 6 депутатов Думы и 3 представителя законодательного собрания области, которых определят в ходе консультаций между губернатором и главными лицами законодательного собрания, проведет конкурс на должность сити-менеджера. В своих блогах некоторые челябинские политики уже заявили о сомнениях относительно законности таких нововведений. В частности, член регионального совета Челябинского отделения партии «Яблоко» Алексей Табалов готов, если понадобится, привлекать суды и прокуратуру, дабы установить истину. Между тем, вот как журналистам объяснял эту инициативу вице-мэр Олег Грачев.
Как сделать так, чтобы гарантировать, по крайней мере, до 2014 года, на срок, на который жители города избирали главу города господина Юревича, выполнение в полном объеме тех обязательств, которые были им взяты? Наверное, было бы с человеческой точки зрения и с точки зрения политики разумно и правильно обеспечить такую систему власти, при которой он был бы уверен, что эти обещания и планы будут реализованы.
Наиболее вероятными кандидатами большинство экспертов называют вице-мэра Сергея Давыдова на пост сити-менеджера и председателя Думы Бориса Витгофа на пост главы. Среди других претендентов звучали имена заместителя председателя Челябинской городской думы Станислава Машарова и депутата-предпринимателя Андрея Барышева. Вот как комментирует ситуацию сам Барышев.
На себя брать такую ответственность, назначать главу города, наверное, нечестно перед избирателями. Нас выбирали с точки зрения того, что мы должны быть депутатами и исполнять свои обязанности. А главу города избирали напрямую. Мы сегодня лишаем челябинцев этого права. Более правильным тогда проводить, может быть, референдум, после этого референдума распустить сначала Думу, потом избрать новый состав городской думы, уже с полномочиями избирать главу города, как это в фильме, да, говорили, что царь-то не настоящий.
Политолог Алексей Ширинкин считает, что закон не нарушен.
Все абсолютно законно. То есть у нас государство, если память не изменяет, в 2007 или 2008 году предложило вот такой формат управления муниципалитетами. Принцип выборности исполнительной власти, он не нарушается. То есть его исполнительную власть выбирает депутаты, депутатов выбирает народ. То есть фактически сегодня речь идет о том, что цена депутатского мандата заметно возрастает. В нынешних условиях депутаты решают, кто будет председателем, кто будет таким образом мэром города. И они решают, они входят в состав конкурсной комиссии по назначению сити-менеджера.
Алексей Ширинкин уверен, что глава города в новой схеме городского самоуправления превратится в чисто номинальную фигуру, и вся реальная власть будет сосредоточена в руках сити-менеджера. Глава областного законодательного собрания Владимир Мякуш уже заявил, что приветствует нововведение, что лишний раз доказывает, на пост сити-менеджера назначат нужного Михаилу Юревичу человека.
Я к этой схеме отношусь положительно, потому что эта схема нам даст возможность плавно провести переход власти в этом муниципальном образовании и, наверное, поможет нам избежать больших затрат финансовых ресурсов, которые необходимы на проведение избирательной кампании. Это сейчас ситуация прорабатывается. Я думаю, и у регионального отделения партии, и у местных отделение партии города Челябинска, она найдет поддержку, и думаю, что сегодня это самый оптимальный вариант.
Реальной оппозиции Юревичу в городе нет, говорит Алексей Ширинкин.
Такая оппозиция, которая существовала год назад в лице Рогозы, Никитина и всей этой компании, сегодня не существует. То есть после того, как они проиграли выборы в городскую думу, фактически сегодня как единая целая оппозиция, она разбежалась, она расколота. Рогоза ушел в Москву, Никитин вообще ушел практически с политики. Те их люди, которые активно занимались, кого они двигали на пост кандидата депутата в городской думе, они все, кто-то сегодня ушел к Юревичу, кто-то сегодня опять-таки бросил все, сегодня никакой оппозиции нет.
Общественные слушания по изменению в устав города запланированы на 15 апреля, а через неделю после этого Михаил Юревич вступит в должность губернатора.
Из Челябинска сообщал Александр Валиев. Политическая жизнь Приморского края и после утверждения на губернаторском посту уже в который раз Сергея Даркина остается яркой. Из Владивостока сообщает Марина Лобода.
В апреле Приморский региональный политсовет «Единой России» уволил 6 районных партийных секретарей. Так партия власти оценила свои результаты на мартовских муниципальных выборах. Избирались главы 9 муниципальных образований. В 6 районах парторгом поставлена оценка «неуд». В Пожарском районе Приморья выборы вовсе не состоялись. Избиратели испортили более трети своих бюллетеней, таким образом выразив свой протест. В остальных районах позиция краевой партийной верхушки часто не совпадала с позицией позиции низовых ячеек. В результате за пост главы боролись два партийца, выдвинутый региональным политсоветом и кандидат от районной организации. Нынешняя кадровая зачистка призвана упорядочить ряды, считает пресс-секретарь регионального политсовета «Единой России» Татьяна Костырко.
Любой человек, который берет на себя ответственность, он понимает, что если он не справился со своей работой, он должен, естественно, понести наказание. Секретарь не справился, показатель низкий на той территории, где были выборы, значит, он должен понести наказание. День ото дня политическая борьба становится все более ожесточенной, рьяная. Поэтому, знаете, как говорят, а пусть другим неповадно будет.
Скандал разразился и внутри самой политической элиты края. Два дискуссионных клуба «Единой России» – патриотический и социально-консервативный – вошли в клинч. Волнение в партийных рядах вызвало смелое предложение руководителя фракции «Единой России» в законодательном собрании ректора Дальневосточного университета Владимира Курилова. Заявление прозвучало на заседании социально-консервативного клуба, где обсуждалась перспектива отношений с Японией и судьба островов Курильской гряды.
Россия и Япония одинаково заинтересованы в сотрудничестве. Мы вполне можем рассматривать вопрос о совместном использовании спорных территорий, о создании специального юридического статуса для этих территорий и для совместного экономического, социально-технического использования этих территорий, на мой взгляд, препятствий серьезных действий.
Реакция клуба патриотического была мгновенной. Его председатель, депутат Думы Владивостока Игорь Чемерис, заявил.
Это было сказано не на кухне за чашкой чая. Было заявлено, что по спорным территориям принятие политического решения, оно вдалеке. И он предложил вариант совместного экономического использования этих территорий с Японией. Для кого эти территории являются спорными? Для него, для японцев, для меня территория это не спорная. Это российская земля, это российская территория. Для меня, честно говоря, закралась некая такая мысль. Может быть, Курилов выполняет то ли чей-то заказ, то ли озвучивает чью-то мысль. И для того, чтобы это было бы не голословным, я выступил с предложением пригласить нашего коллегу на заседание президиума для того, чтобы ситуацию эту прояснить. Потому что она очень серьезная, и позиция в этом отношении должна быть четкая и понятная. Потому что мы на сегодняшний день представляем власть.
В адрес партийца Курилова пошли упреки. Ректору университета поставили в вину и наличие филиала вуза в стране восходящего солнца, и какие-то японские гранты, которые якобы отрабатывает видный единорос. Однако сторонние наблюдатели полагают, Курилов знал, о чем говорил. Нет дыма без огня, убежден депутат Думы Владивостока, член «Справедливой России» Николай Марковцев.
Я Владимира Ивановича знаю давно, знаю, человек он очень осторожный, и он ничего просто так, не посоветовавшись с ним, делать ничего не будет. Знаю, что он очень плотно работает, общается с Грызловым, председателем Государственной Думы. Скорее всего, вот эта информация была ему доведена, чтобы он ее как-то продвигал, чтобы она шла как бы с места здесь, с Дальнего Востока. Денег в государстве сегодня нет. Колоссальное богатство мы теряем каждый год на Курилов. Чем дальше, тем все хуже и хуже там. Сегодня там все развалилось. Лет через 20-30 там вообще ничего не будет. И японцы просто уже голыми руками эти острова будут забирать. То, что вот они так оголтело набросились, что такое, родину продаешь. Я думаю, что это просто это Курилов озвучил. Вот если бы это озвучил Даркин, вот эти же люди тут же начали бы кричать, какой умный Даркин, только он додумался, все было бы по-другому. Смотря кто еще эту идею озвучит. Но когда они узнают, по чьей инициативе была идея Куриловым озвучена, я думаю, они все хвосты прижмут.
На ближайшем заседании президиума регионального политсовета «Единой России» будет заслушана позиция партийца Курилова по Курилам.
В программе «Радио Свобода. Время политики» прозвучал репортаж из Владивостока. Автор – наш собственный корреспондент в Приморском крае Марина Лобода. В Иркутской области, во втором по значению городе Братске, 23 мая пройдут выборы мэра, сообщает Виталий Камышев.
В Иркутске кандидат «Единой России» Сергей Серебренников проиграл выборы мэра выдвиженцу КПРФ Виктору Кондрашову. До этого Серебренников занимал пост мэра Братска, полномочия сложил по собственному желанию, и поэтому в новых выборах главы города, назначенных на 23 мая, участие принимать не имеет права. Иркутский политолог Сергей Беспалов, он родом из Братска, долго жил и работал здесь, считает, что за контроль над городом будут бороться две основных группы влияния.
Это группа сторонников Олега Дерипаски, да, либо ставленников, точнее, Олега Дерипаски, которая опирается на финансовую мощь братского алюминиевого завода, компании «Иркутскэнерго», это все принадлежит Дерипаске, деятельность которой координирует бывший мэр Братска Сергей Серебренников. И вторая группа, я думаю, что это, скажем так, авторитетные местные лидеры, а среди них будет некая группа создана, которая будет координировать депутат законодательного собрания Александр Гаськов. Он выдвиженец партии «Справедливая Россия», и ему фактически принадлежит весь коммунальный бизнес в городе.
Другие мощные бизнес-группы, имеющие интересы в Братске, в частности, лесопромышленный концерн «Илимпалп», от борьбы уклоняются. Со своим кандидатом на досрочных выборах мэра Братска определились коммунисты. Им стал беспартийный Александр Серов, технический директор компании «Электрокомплект». Его кандидатура получила единогласную поддержку конференции местного отделения КПРФ, состоявшейся 7 апреля. Иркутское региональное отделение партии «Справедливая Россия» остановилось на кандидатуре директора строительной компании «Стройком» Константина Орлова. Как сообщил сам Константин Орлов, он пока не является членом партии «Справедливая Россия», но планирует в ближайшее время вступить в нее. Похоже, выдвижение кандидата-предпринимателя становится в Приангарье модным трендом. Интересно, что на недавних выборах мэра Иркутска эсеры поддерживали кандидата «Единой России». Однако политические партии вряд ли сыграют роль ведущих игроков на выборах мэра Братска, уверен политолог Сергей Беспалов.
У ЛДПР традиционно в Братске нет сильных лидеров. Более того, она традиционно в народном сознании связывается с криминальными структурами. Один из бывших лидеров ЛДПР в Братске, он ныне проходит обвиняемым по делу об убийстве прокурора города Братска, которое было совершено уже 11 лет назад. Коммунисты, да, у них, конечно, эйфория, связанная с выборами в Иркутске и победой кандидата, поддержанного КПРФ. Но надо четко сказать, что все-таки не хватит сил КПРФ пробиться в Братске, потому что нет финансового ресурса, город географически очень сильно разбросанный, протяженность города более 80 километров. Один из депутатов городской думы и единственный, который прошел от КПРФ, некто господин Пигарев, он представляет один из самых отдаленных районов города и малоизвестен в центре, где проживает 2/3 всех избирателей. Вот этим трем партиям не удастся выставить каких-то сильных кандидатов, которые составят реальную конкуренцию кандидату от «Единой России».
Но Иркутское региональное отделение «Единой России» после провала на муниципальных выборах 14 марта переживает кризис. Единороссы ведь проиграли не только в Иркутске. Их кандидат потерпел поражение также на выборах мэра Усть-Илимска. Там с большим отрывом победил представитель «Справедливой России». Ситуация в Братском местном отделении «Единой России» не лучше, говорит Сергей Беспалов.
Сейчас проводится некая процедура праймерис, однако, насколько мне известно, она крайне неэффективна, потому что, как сейчас выяснилось, поляна «Единой России» зачищена. Лидеров в таком классическом с точки зрения политологии смысле этого слова нет. Есть какие-то чиновники более-менее известные. Никто не может понять, кого же все-таки «Единая Россия» поддержит на своей конференции 14 числа. Губернатор области, который продвигал Серебренникова, он практически никак не позиционирует себя по отношению к выборам в Братске. Я думаю, это связано в том числе и с тем, что непонятно на кого, так сказать, ставить. Все затаились, и выбор кандидатуры, на мой взгляд, будет достаточно случайным.
Выдвижение кандидатов на должность мэра Братска завершается 22 апреля.
Предвыборную ситуацию в Братске анализировал Виталий Камышев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И после выпуска новостей интервью с возмутителем архангельского спокойствия, бывшим мэром Архангельска Александром Донским.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут. Радио «Свобода». Новости. Президент Польши Лех Качинский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. На похороны прибудет президент России Дмитрий Медведев. Жертвами трагедии, произошедшей минувшую субботу, стали 96 человек. Опознаны тела 24 погибших в результате крушения самолета Ту-154. Об этом журналистам сообщила глава Министерства здравоохранения Татьяна Голикова.
Ранее сообщалось об опознании тела супруги польского президента Марии Качинской. Тверской суд Москвы принял постановление, разрешающее правоохранительным органам произвести изъятие документов в редакции журнала «New Times». Следователи пытаются выявить источники информации, на основе которой была написана статья «Рабы ОМОНа». Главный редактор Евгений Альбац сказал нашей радиостанции, что журнал будет защищать свои источники информации. В центре Москвы в понедельник утром неизвестным в подъезде своего дома застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Версия об убийстве судьи неонацистами рассматривается как приоритетная. Чувашов не раз участвовал в процессах над членами ультраправых группировок. Михаил Ходорковский, выступая в понедельник в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу, отверг обвинение в хищении акций Восточной нефтяной компании. На севере Италии, как сообщает корреспондент Радио Свобода, погибли 9 и ранены 28 человек в результате схода оползня на движущийся пассажирский поезд. На северо-западе Пакистана, в районе Аракзай, при нападении боевиков на два блокпоста полиции погибли 2 полицейских. Ответным огнем убиты 40 нападавших.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня гость нашей передачи, бывший мэр Архангельска, один из лидеров движения «Неравнодушные» и руководитель протестных акций в Северном крае Александр Донской. Александр, в каком состоянии находится город, область при нынешнем губернаторе Илье Михальчуке? Я вот слышал какие-то фантастические цифры, что люди платили зимой только за отопление по 4-5 тысяч рублей в двухкомнатной квартире.
Ну, это правильная цифра. Значит, один из членов движения «Неравнодушные» оплатил в прошлом году 3 тысячи при зарплате 7 тысяч рублей, а в этом году он платит 5 тысяч в месяц. То есть у него остается 2 тысячи, на которые он должен содержать жену, которая не работает, двух детей. И это просто ситуация, при которой они не доедают. И самое интересное, что этого человека сейчас, он после его выступления на митинге, это Михаил Пестерев, и после его заявления в прокуратуру по поводу коррупции в мэрии Архангельска, и после того, как он написал письмо президенту об этом, его уволили с работы. Вот такая ситуация, вот что происходит. То есть, на самом деле, власть понимает, что мы правы. Она понимает, что то, что мы говорим про тарифы, мы говорим о том, что в тарифах огромная коррупционная составляющая, это правда. И вместо того, чтобы изменить ситуацию, они просто борются с оппозицией. То есть, просто давят, давят СМИ, давят оппозиционеров, и пока что ничего не меняется, к сожалению.
Вы провели несколько митингов. Митинг 28 марта был крупным мероприятием, было около 3000 человек. И, тем не менее, власти не идут навстречу. Как это может быть вообще? Сегодня 3000 выйдет, а завтра 5, потом 10.
Что интересно, мы провели самую большую демонстрацию и самый большой митинг за все постсоветское время. Люди пришли сами, никто им не платил. Это те люди, которые чувствуют, что нужно выходить на площадь и говорить о том, что происходит. И те люди, которых не устраивает цензура в СМИ, которую сделал губернатор. На самом деле ситуация страшная. То есть я, честно говоря, боюсь одного, что если власть не изменит свое отношение к населению, то будут бунты, погромы, а будет революция. Я бы этого не хотел. Я считаю, что от революции пострадают все. Поэтому мы призываем президента вмешаться в ситуацию в Архангельске, потому что губернатор Михальчук занимается не тем, чем должен заниматься губернатор.
А чем же он занимается?
Он занимается коррупцией. Он привел в Архангельск огромное количество людей, которых поставил на ключевые должности, для некоторых были созданы специально должности. При этом, когда он создавал должности и представлял этих людей, он представлял их как борцов с коррупцией. И самое страшное, что все эти люди, которых он представлял как борцов с коррупцией, попались на коррупции.
Факты.
Его племянник Шаулов, которого он назначил на должность заместителя мэра Архангельска по строительству, которую он специально придумал под него, создал коррупционную схему и совместно с чиновниками мэрии, совместно с мэром города, было выведено из бюджета 119 миллионов рублей, которые предназначались на строительство социального дома. А Архангельск, при том при всем, является лидером России по количеству ветхого аварийного жилья на душу населения. То есть люди ждали этот дом, они хотели получить в нем квартиры, и деньги просто были украдены. То есть, когда нам говорят о том, что есть откаты, там 10-20-50%, то в Архангельске просто воруется все. Просто взяли полностью всю сумму, которая перечислена, украли. И мне, допустим, абсолютно понятно, кто в этой схеме участвовал. Мы сообщили об этом в правоохранительные органы, и тишина. То есть есть заявление по поводу мэра Павленко в правоохранительные органы прокуратуры, например, что он превысил служебное полномочие.
Это мэр Архангельска.
Мэр Архангельска, да. Он превысил служебное полномочие. И тишина. Есть письмо президенту по поводу того, что мэр Павленко превысил служебное полномочие, и тоже тишина. Я считаю, что это все вот, это корень выборов в Архангельске, потому что Павленко незаконно стал мэром. То есть он стал мэром с помощью фальсификации. И с самого начала, если человек незаконно пришел к власти, с помощью какой-то крыши, да, то есть с помощью того, что у него есть покровители в администрации президента, в Центральном полицейском совете Единой России, то есть такое ощущение, что ему теперь позволяют просто заниматься, чем он хочет. То есть лишь бы он платил свои крыши.
Вы, скажем, жалуетесь на мэра, разоблачаете губернатора, а федеральный центр на это не реагирует, значит, это система просто-напросто. Система покрывает, и она бороться не с конкретным губернатором, не с конкретным мэром, а менять систему.
Я согласен. Я даже говорил о том, что меня спрашивают часто, а кого вы хотели бы видеть губернатором? Я говорю, да хоть кого Путин назначит губернатором, хоть обезьяну. То есть, лишь бы эта обезьяна или этот человек работал на благо региона, лишь бы он выполнял обязательства перед жителями, то есть, то, чего ждут. То есть, нам необходимо, в первую очередь, расселить ветхое аварийное жилье, потому что люди живут в трущобах, это люди деградируют. То есть, потому что невозможно жить в падающем доме и иметь нормальное сознание. То есть, бытие определяет сознание. Я это понимаю прекрасно. Я считаю, что Путин создал эту систему. Да? Это главный человек в стране, который управляет всеми, в том числе Медведевым. И, конечно же, Путин должен уйти. Но сейчас мы хотим, чтобы хотя бы что-то изменилось, да, то есть мы кому-то должны апеллировать, и мы не обращаемся к Путину, мы обращаемся к президенту, потому что этот человек, который может убрать губернатора, теоретически. Конечно же, он в нынешней системе не свободен, он должен посоветоваться с Путиным, более того, он должен получить от него, скажем так, указания. Но мы действуем по закону. Я уважаю закон, и я действую по закону. И я уверен, что если мы будем действовать так дальше, то либо власть изменится, потому что власти придется нравиться населению, иначе они все равно слетят, либо они просто уйдут.
Александр, удалось ли оппозиции в Архангельске объединиться левым, правым, всем силам? Вот все-таки вопрос это, в конце концов, это вопросы не даже политики, в первую очередь, которые волнуют граждан, а вопросы быта, скажем так.
На самом деле, тема объединения оппозиции не совсем правильная. Нужно объединять всех неравнодушных людей. У нас в движении есть представители всех партий.
Это вот вы создали движение под названием «Неравнодушные».
Да. Мы специально его не регистрируем, мы не создаем офисов. Это партизанское движение, которое есть в интернете. Мы собираемся на встречи, допустим, в каком-нибудь кафе. Мы собираемся на улице, и мы действуем группами. Мы действуем по закону, самое главное. В это движение входят представители всех партий. КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Солидарности», различных местных организаций, например, движение «Мое жилье». Но входят туда не организации, а личности. Те люди, которые считают себя неравнодушными. Потому что, на мой взгляд, все партии и политические так называемые оппозиционные движения, они неэффективны сейчас. И им
почему?
Не доверяют. А потому что, например, несогласное, само по себе слово несогласное, оно предполагает, что люди ищут несогласие, а нужно искать сейчас в обществе согласие, да?
Вот если говорить про солидарность хорошее слово.
Солидарность хорошее слово, но понимаете, то есть солидарность, например, не работает с членами Единой России, Справедливой России, то есть воспринимая их как врагов, да? Мы приглашаем всех, да, то есть понятно, что члены Справедливой
России. Приглашаем зачем?
Приглашаем за тем, чтобы менять ситуацию, то есть для того, чтобы у нас есть миссия, да? Мы хотим, чтобы каждый человек, который будет движение неравнодушное, самореализовывался на благо общества. И мы хотим, чтобы жизнь в России была более комфортной и безопасной, потому что, допустим, те же теракты в метро, это мы обсуждали. Мы обсуждали тему безопасности метро на встрече неравнодушных в Москве еще до этих терактов. Мы чувствовали, что есть проблема. И сейчас эта тема стала более актуальной. Если мы говорим про Америку, там произошли теракты, как бы там ни ругали Буша, но были предприняты меры безопасности, что после этого не было подобных терактов. А наш Путин, он говорит о том, что надо мочить в сортире террористов, нужно там, что там, борются с терроризмом, увеличиваются суммы на борьбу с терроризмом.
Теперь в канализации искать было.
Ну, а что происходит? Теракты продолжаются. Значит, люди чувствуют, что Путин слабый. Почему сейчас люди стали меньше бояться высказываться? Да? Потому что Путин, его слова расходятся с делом. Если бы он действительно замочил всех террористов в сортире, то вопросов бы не было. Да? То есть люди бы готовы были терпеть, может быть, какие-то ограничения свободы. Потому что у нас люди все-таки не совсем понимают, зачем им демократия. Но если человек не может справиться с терроризмом, то ему не доверяют. Не доверяют как политику, не доверяют как мужчине.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии бывший мэр Архангельска и руководитель движения «Неравнодушный» Александр Донской. Александр, а все-таки ваше движение, ну вот как-то оно может сформулировать программу, да, 2, 3, 4 пункта, вокруг чего объединяться, собственно, этим самым неравнодушным?
На самом деле, я вот уже говорил термин «партизанское движение», да, в каждом городе будет создаваться свое отделение неравнодушных, в каждом городе, в каждом селе, да, я сейчас ищу партнеров, да.
Через интернет?
Через интернет, также сейчас я говорю об этом, что я ищу партнеров, то есть любой человек может стать лидером движения в своем городе, в своем селе. Я спокойно говорю свой телефон, если мне позволите, я скажу прямо в эфире.
Скажите, конечно.
Мой телефон 771-17-17, это московский телефон, код 495. 8-495-771-17-17. Любой человек может сообщить мне, что он хочет возглавить движение в своем регионе. Мы с ним поговорим, и он это сделает. Я ему передам весь опыт. Это как, значит, наподобие того, как передает Макдональдс своим партнерам франчайзинговый договор. Только здесь не будет денег. То есть мне не нужны за это деньги. То есть я просто это им подарю. А моей целью является провести через небольшое время, года через 2, через 3, огромный конгресс, съезд неравнодушных, чтобы люди приехали со всех регионов и собрались в Архангельске. И там родится новая партия, то есть партия будущего, квазипартия, она будет называться «Неравнодушная» или «Неравнодушная Россия».
А пока вы много нашли неравнодушных, тех, кто готов вот с вами, с человеком, которого судили, сняли с должности, там, который выводит людей на митинги, который говорит то, что думает и критикует власть, готовы иметь дело? Сколько таких людей?
Очень мало. Люди боятся, да? Что меня радует, что сейчас создана организация в Москве. Два человека на меня вышли, которые готовы создать организацию в Питере. Я сейчас веду переговоры с другими людьми. На самом деле у меня ведь нет возможности обращаться к массам. Если бы мне, ну, гипотетически так представить ситуацию, что мне бы дали возможность выступить на каком-то из центральных каналов, да, или хотя бы на РЕН-ТВ, допустим, у Максимовской, да, что тоже сейчас невозможно, там я там в черном списке, да, то я бы с удовольствием призвал бы людей обращаться ко мне, я бы им помог. Но интернет, на самом деле, это маленькая возможность, потому что все-таки интернет мало политизирован, все-таки интернет воспринимается как развлечение, то есть там политики меньше 5%, и людей, которые интересуются политикой, меньше 5%, там люди развлекаются, это не та площадка. Нужно телевидение, нужно... И одна из целей, это моих целей, это освободить существующие СМИ от цензуры. А для этого нужно создавать, конечно, свободные СМИ. И мы сейчас с неравнодушными в Москве сделали такой ресурс – supermsk.ru. Это сайт, который мы зарегистрировали, и сейчас мы ищем туда акционеров. Мы заплатили за него 600 рублей, и каждый человек может купить 1% на этом сайте за 6 рублей. И дальше, соответственно, вкладывать и капитализировать этот ресурс, и влиять на его политику. Чем больше будет таких акционеров, тем лучше. Пока такие мысли. Конечно, это все пока в зародыше, да. Большинство людей мне говорят, что я сумасшедший, это нереально, то есть тебя снова посадят, и всех, кто будет стоять рядом с тобой, тоже посадят, а в худшем случае еще и расстреляют.
Скажите, а в Архангельске сколько людей участвует в движении неравнодушные, чем они занимаются? Кроме митингов против власти.
На текущий момент активистов, лидеров 40 человек. Мы будем собираться в одном из кафе, это придет 40 человек. Мы сделаем на следующей неделе детский праздник в Архангельске, называется он «Неравнодушные детям». Мы будем дарить детям радость. Мы берем на аутсорсинг у власти проведение детского праздника. При этом мы не спрашиваем у них разрешения. И мы сделаем детский праздник, лучший детский праздник за всю историю Архангельска. При этом мы сделаем его без денег, с помощью волонтеров. Мы уже нашли коллективы, которые будут там выступать. Мы нашли фокусников, жонглеров. Мы нашли людей, которые будут проводить конкурсы. Мы собрали призы. Там бесплатно будут раздаваться шары. Это будет очень классное мероприятие. Мы хотим дарить людям радость.
Ну, а памятник, который вы ставили губернатору Илье Михальчуку, это тоже подарок в радость людям?
Это посыл власти, мы ищем нетрадиционные пути, потому что, понимаете, власть не дает нам выступить в прессе. Мы делаем митинги, власть не реагирует на митинги, мы придумываем что-то новое, мы провели демонстрацию. Реакции нет, значит, мы открываем памятник Михальчуку, мы будем садиться завтра и думать о том, что еще сделать. Мы будем подходить творчески, потому что, к сожалению, у нас нет денег. То есть предприниматели боятся давать деньги, боятся даже об этом разговаривать. Они думают, что у них в заднице вставлен жучок, и что их слушают там все, начиная от губернатора, кончая там представителями президента. И поэтому нам приходится как-то выкручиваться. То есть это просто инициатива волонтеров. При этом люди рискуют лишиться работы, лишиться своего места в институте. У нас там есть парень, который учится в школе, в 8 классе. Он говорит, что после того, как он сходил на собрание неравнодушных, у него был разговор с завучем, который сказал, что она член Единой России, и сказал, что если он не прекратит этим заниматься, для него это плохо кончится. Для меня это все попахивает совком. И совок был неэффективной системой, он рухнул. Единственное отличие нынешней России от совка – это то, что советскую идеологию заменило православие. И это еще более страшно.
Ну и кроме того, людям есть что купить. Все-таки экономический механизм работает, в отличие от советской системы.
Понимаете, то есть скажут, из Москвы это так кажется. То есть и многие люди в Москве мне говорят, ну сейчас же можно все купить. А вы приедете в Архангельск, придите на 29 листовод, либо на любой из островов, где закрылись заводы, которые были искусственным образом открыты в советское время, сейчас не выдержали конкуренции. Где людям негде работать, они живут в падающих домах, в трущобах. И они просто пьют. И когда ты приходишь, там пьют все. То есть бабушка, дедушка, папа, мама. Значит, дети пьют, да?
Значит, на водку деньги есть?
Есть деньги на всякие суррогаты. Можно сказать, что это проблема людей, конечно. Но я, честно говоря, всегда удивлялся, когда я видел в таких домах людей, которые не спились, которые содержат свой дом в чистоте. Все-таки есть такой принцип: бытие определяет сознание. То есть это проблема государства. Почему? Потому что если государство насильно туда людей привезло, поселили в эти бараки, которые были построены в расчете на 5 лет, и они там живут уже 50 лет, то государство же должно и расселить, и переселить людей в другие регионы. В Архангельске должно жить максимум 50 тысяч человек. Сейчас там живет 350 тысяч. Это лишнее население. Это проблема государства. Когда проводят Олимпиаду и бухают огромные деньги, это просто цинизм по отношению к тем людям, которые живут в трущобах в Архангельске. И я пытался пригласить президента и премьера съездить в эти трущобы. Я снова его приглашаю. Пожалуйста, приедьте в эти трущобы, зайдите и понюхайте, чем там пахнет. Посмотрите на этих людей. Это ваши люди. Они деградируют. И когда они вырастут, что вы будете с ними делать? Они вас сметут. Но это будет уже не цивилизованная смена власти.
Александр, ну вот вы ратуете за другую систему. Все-таки каков политический идеал неравнодушных? Может быть, это вы видели это за рубежом? Может быть, вы это читали в книгах?
Я смотрел,
что вы можете предложить?
Я скажу, я смотрел дебаты Саркози и Сигалена Рояль. Я смотрел дебаты Маккейна и Обамы. Да? Я хочу, чтобы то же самое было в России. Я хочу, чтобы работали социальные лифты. Да? Я хочу, чтобы в России образовывались учебные заведения наподобие Итона в Англии, откуда будет выходить элита, да? У нас, к сожалению, наверх выходят не самые лучшие люди, не с самым лучшим потенциалом. У нас наверх выходят те люди, которые нравятся Путину. Но он мало людей вообще знает в России. У нас реально нет конкуренции. Это плохо. И когда тупые люди управляют страной, но лично преданные Путину, то мы получаем тупые решения. Мы теряем деньги, мы теряем в развитии, и завтра просто мы потеряем часть России. Это реальность. То есть в ближайшее время, если ничего не изменится, то мы потеряем Дальний Восток. Его просто заселят китайцы и заберут. И мы много чего потеряем. Мне противно от того, что когда я приезжаю в какую-то другую страну, допустим, в Японию, не знаю, там, в Швейцарию, во Францию, я вижу, что в принципе в стране выше уровень сервиса. Везде, в аэропорту, не знаю, там, в кафе и так далее. Мы сейчас что решили с неравнодушными? Что мы везде будем просить книгу жалоб предложений, где оказывается сервис. И первым делом я пришел в милицию, когда меня вызвали на допрос, и просил, дайте мне книгу жалоб предложений. Они, правда, офигели от этого вопроса, но я же говорю, вы же обслуживаете население, да? То есть точно так же я прошу в кафе, значит, я прошу в самолете. Если каждый будет неравнодушный, каждый будет писать отзыв объективный, то ситуация будет меняться. Но, к сожалению, Путину это не надо. То есть его интересует личная выгода. Вот я опять же составил список неформальных лидеров России. Почему я туда внес Сечина? Потому что это человек, который отвечает за благосостояние Путина. Да, это человек, который контролирует все денежные потоки. Да, это не может быть такого в нормальной стране. Ну, я не знаю, если бы у нас руководили нами руководили талибы, да, то я бы, наверное, бы с этим согласился, да. Но нами руководят не талибы, нами руководит вроде бы человек, который, когда его поставил Ельцин, сказал, что он за демократию, за свободные СМИ. И эта запись у меня сохранилась, она у меня висит на страничке ВКонтакте. Я на нее смотрю, думаю, какой он красавчик, как все здорово. Вот если бы он это выполнял, было бы все круто. Я, кстати, не хочу смены власти. Пускай это будет Путин или Медведев, но я хочу, чтобы они изменились. Если это невозможно, то пусть уходят.
Александр, что это за ваш авторский проект «Неформальные лидеры России», который вы, Александр Донской, запустили с «Новой газетой»?
Я пришел к Дмитрию Муратову, редактору «Новой газеты», с таким предложением. Я сказал ему, что я хочу знать, кто будет президентом России после того, как умрет Путин. Я считаю, что это нужно сейчас, эти дебаты, начать, потому что потом, когда это произойдет, может произойти то же самое, что произошло на Кубе. То есть, вроде Кастро при смерти, значит, власть просто передается по наследству. Да? Если мы сделаем это сейчас и выявим несколько лидеров, и будем за ними следить, и будем создавать им безопасность, будет хорошо. В разговоре с Муратом мы посмотрели на эту ситуацию шире. Что мы, в принципе, то есть посмотрим на то, что влияет на россиян. То есть это и люди, это и предметы, это и явления. Да? То, что людей волнует. Был составлен такой рейтинг. Это первый рейтинг, и его целью было побудить дискуссию. И это получилось. Сейчас люди мне пишут отзывы, также могут позвонить на мой телефон, написать там ВКонтакте или где еще, где-то еще, то есть написать на мой email, и они предлагают свое видение этого списка. Ну, например, сейчас, допустим, на текущий момент большинство людей говорит о том, что на первом месте место патриарха Кирилла в рейтинге неформальных лидеров России должна быть водка. Потому что водка управляет Россией, да?
Это не человек, а идея, да.
Я, кстати, образ жизни. Я, кстати, сочинил песню, да, то есть называется она «Путин нон-стоп, Медведев нон-стоп». А припев там такой. Это песня о том, что человек включает телевизор, и там Путин, Медведев, он читает газету, там Путин, Медведев, он открывает интернет, там Путин, Медведев. А припев такой. «Слава России, водки наша сила». Большинство россиян живут так. Они приходят домой после работы, наливают стакан, выпивают его, смотрят этот телевизор, получают из зомби-ящика там порцию информации.
Или дезинформации.
Да, то есть, ну, да, дезинформации, понятно, пропаганды. Да, то есть, ложатся спать, им снится Путин и Медведев. То есть, они их любят. Правда, а кого еще любить, потому что других не показывают, да? Это страшно.
Жена есть.
Ну, у нас есть люди, которые любят Путина больше, чем жену. И таких, на самом деле, много. Таких миллионы. Я хочу сказать, что это страшная штука. Людей целенаправленно отучают анализировать, убирают с телевидения аналитические передачи, убирают из учебников возможность анализировать. И правительство Путина растит дебилов. Я призываю людей не поддаваться его влиянию. Был интересный звонок. Мне позвонила одна женщина, она ветеран войны, ей 92 года. Она говорит о том, что она получила от государства все. И вроде бы она должна хорошо относиться к Путину, Медведеву и так далее. Но она говорит, что я почитала ваш список, доверяю только одному человеку, он должен быть на первом месте. И это Михаил Ходорковский. Она говорит, что это святой человек, и он должен быть нашим президентом. Так, такой неожиданный звонок поступил от человека. Это москвичка, коренная москвичка, которая живет здесь давно. Она много сделала для страны, и страна ее отблагодарила. Но вот у нее такое мнение. Ну, я поставил одного из лидеров «Тигра» в список. Мне написал один из участников этого движения из Владивостока, написал, что у них есть человек поинтересней в организации, и в следующем списке я должен его указать. Я полностью все, что мне написали люди, постараюсь опубликовать в «Новой газете», то есть все идеи. Самое это интересное, что, несмотря на неоднозначную реакцию на этот список, допустим, элит, на то, что я включил предметы и явления, большинство людей как раз пишет о том, что о других каких-то предметах и явлениях, которые я должен включить. Например, мне говорят о том, что я должен туда включить усилитель вкуса, которые добавляются во все блюда. Это необычная история. Я пришел на рынок в Архангельске. Это такой провинциальный рынок, да, где продаются специи традиционно. И рядом с этими специями стоит такая большая бадья белого порошка. А я говорю, что это? Продавец говорит, это усилитель вкуса. То есть, оказывается, люди уже настолько привыкли к этому искусственному вкусу продуктов, то, что они считают продукт без усилителя вкуса невкусным. То есть, они берут курицу и добавляют к ней усилители вкуса и едят ее. Это тоже, кстати, к вопросу о дебилизации населения. Я в ближайшее время, а если говорить точно, ровно через месяц, выдам новый список неформальных лидеров России. Будем дальше работать, будем смотреть. Может быть, этот эфир что-то подтолкнет. Кроме неформального рейтинга России, я ведь хочу сказать о другом проекте, который более глобальный. Это рейтинг неформальных лидеров мира. Мы договорились с Муратовым, что в ближайшее время этот рейтинг выйдет. Мы возьмем интервью у людей, которые входят в этот рейтинг. Например, мне интересен Нельсон Мандела. Я хочу сказать, что в России, когда я искал такого человека, таких людей нет. У нас нет Нельсона Манделы, у нас нет своей матери Терезы. Да, то есть там можно там с натяжкой сказать, что это мать Тереза Чулпан Хаматова. Но кто наш Нельсон Мандела?
Андрей Сахаров уже умер.
Андрей Сахаров, да. Андрей Сахаров однозначно, он есть в списке. И отличная женщина, которую ну, просто нужно уважать и любить, это Людмила Алексеева. Я, честно говоря, до сих пор удивляюсь, что она живет в маленькой квартирке на Арбате, я у нее там был. Это человек, который заслуживает жизни в Кремле. Она должна жить в Кремле вместо Медведева и Путина. То есть ей должны быть представлены лучшие апартаменты, ей должна представлена быть лучшая охрана. Это святой человек. Просто те, кто это не понимает сейчас, меня, кстати, многие ругали, почему это я поставил ее на такое высокое место. То есть мне говорили, что она там должна быть где-то в конце, потому что большинство россиян ее не знают. Это проблема этих россиян. Они должны знать это. Алексеева – это великий человек.
Александр, последний вопрос. Вы хотите, я так вижу, активизировать людей, сделать их неравнодушными, сделать так, чтобы они меняли власть. Но вы же сами были мэром крупного города. Вы видели, кто такие граждане, скажем, жители Архангельска. Это люди, которые неактивны, это люди, которые хотят, чтобы власть их кормила, поила и решала их проблемы. Что с этим делать?
Нормальное явление. Я думаю, что и на Западе так происходит, то есть большинство людей не интересуются властью. Когда я был в городе Эмден, это наш побратим, я говорю мэру, как часто вы встречаетесь с населением, как часто вы с ним общаетесь? Он говорит, раз в год. Я говорю, а почему к вам на улице никто не подходит и ничего не спрашивает, не просит? Он говорит, ну это моя свобода, я иду по улице, то есть никто не должен ко мне подходить. В России другая ситуация, в России много очень политических движений, политических партий, политических деятелей. У нас нет сильных социальных движений. На Западе очень сильное социальное движение. Если говорить про Францию, то есть вот просто простой пример, да, когда Саркози хотел убрать рекламу с государственных каналов, на забастовку, на демонстрацию вышли представители вот этих государственных каналов, да. Но что нам совершенно не может прийти в голову, вышли их конкуренты с частных каналов, которые выразили солидарность. То есть в России бы люди радовались, они бы посчитали, что их конкурентов, у них уберут рекламу, значит, соответственно, на частных каналах ее будет больше. А там другая ситуация. Вот надо добиваться того, чтобы люди проявляли солидарность. Солидарность профессиональную. Солидарность со своими соседями. Я вот недавно подумал, что я не знаю, как зовут моих соседей, не знаю, чем они занимаются. Я подумал, что а что будет, если какие-то бандиты будут бить моего соседа, там, пинать его ногами, будут представлять ему пистолет к виску, а я выйду или нет. И у меня возникла мысль, что я не выйду. И это страшно. То есть я для себя решил, что ну что я должен сделать, что я могу сделать как неравнодушный, я должен сходить с соседями, познакомиться с ними, познакомиться, посмотреть, какая нужна помощь. Если каждый это сделает, это будет нормально. В советское время было много плохого, но единственное было правильное, что мы знали своих соседей, мы ходили друг к другу в гости, мы общались, и это надо возрождать. И если люди будут общаться между собой, то никакие зомби-ящики, никакая пропаганда не подействует. Люди сами поймут, что происходит в стране. И если общество поменяется, то власть тоже поменяется, потому что власть – это отражение общества.
Спасибо. Гостем программы «Радио Свобода. Время политики» был Александр Донской, бывший мэр Архангельска, ныне один из лидеров создающегося движения «Неравнодушные».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли Киргизии гражданская война в случае преследования сторонников президента Бакиева? Об этом разговор с политологом Андреем Грозиным, журналистом Вадимом Дубновым и киргизским писателем Мусой Мураталиевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ровно в полдень по всей Польше раздался вой сирен, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.
Чту память всех погибших в ужасной катастрофе под Смоленском.
Сохранение памяти о преступлениях нацистов – это священная
обязанность. Участники митинга потребовали отставки правительства Владимира Путина.
Неаполитанка Джулия Элия стала самой молодой бабушкой
Европы. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.